Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Ринго Ли. Ныряя в синеву небес, не забудь расправить крылья. Том 2. Когда вода спадает, обнажаются камни. Читает Павел Потапов. Глава 49. Черно-золотая благодарность. Поздно ночью Гуюшен сидел в главном зале, когда вниз спустился Цзин, собираясь отправиться на Красную улицу. Увидев задумчивого генерала, который сжимал в руках письмо, Цзин остановился и, замешкавшись на мгновение, упал на софу напротив него. Они долго молчали, прежде чем Гуюшен заговорил. «Ван Цзянь сказал, что в первые дни нападения демонов войска отбивались в землях близ резиденции Тан». Голос генерала звучал ровно, ни малейшее колебание не выдавало его истинных чувств. «Как думаешь, почему они ушли оттуда без своего главнокомандующего?» Цзин опустил взгляд на угли, тлеющие в очаге рядом, и ничего не ответил. По-прежнему не глядя на него, Гуюшен продолжал. «Ван Цзянь видел, как горела резиденция Тан. Сказал, этот пожар простирался на весь север. Огонь был настолько огромен, что едва не прожег небо. Слуги бежали оттуда по приказу князя». В первые дни северная армия вела сражение у резиденции Тан, где и появились разломы в призрачное царство, поэтому все солдаты стянулись на дальний север. Полагая, что в любой момент они смогут перенестись туда, где появятся следующие разломы, солдаты никак не ожидали, что силы их мечей и их самих окажутся подавлены извне. Так основные войска остались на дальнем севере. Передвигаясь только верхом на конях и пешим ходом, они были медлительны по сравнению с резвыми тварями, которые появлялись и исчезали словно по воле мыслей. Гуюшен видел глаза Ван Цзяня в тот вечер и отраженные в них свежие воспоминания о событиях, которые произошли с ним лишь несколько недель назад. Тяжелым голосом северянин рассказывал о том, как из резиденции бежали люди. Его старший брат, командовавший оставшимся войском, хотел ринуться на подмогу князю Тан, но люди все бежали с той стороны, и страх на их лицах говорил лишь об одном — резиденция пала. Перехватив нескольких приближенных слуг правящего клана, Ван Цзянь узнал, что 200 людей были свидетелями гибели северного князя. По их рассказам, его жена скончалась в первую же ночь. Обезумевший от горя Тан Цзычен в одиночку выступил против новой волны вражеской армии и сразил большую ее часть, а после погиб, прикрывая отход своих людей и защищая их до последнего. Сбежавшие северяне корили себя за то, что видели, как их князь идет на погибель, но ничем не могли ему помочь. «Что стало с его наследником?» — тяжело спросил тогда Гуюшен, глядя на огонь. Ван Цзянь сокрушенно покачал головой. «Не знаю. В ту ночь оттуда бежало так много людей и столько погибло. Сложно сказать. Почти все эти слуги были перебиты спустя еще 2 дня на мосту Чен-И». Собрав остатки гвардии, Ван Цзянь решил выполнить последний приказ князя Тан, который тот передал вместе со слугами — защитить гору Сюэ любой ценой. Во время перехода почти через весь север Ван Цзянь потерял бесчисленное количество людей, но все же вывел последнюю сотню солдат к горе для битвы, которая и привела его брата в этот дом. Несколько минут Цзин безмолвно созерцал всполохи пламени в очаге, а затем впервые за вечер заговорил. «Вероятно, там Цзэмин вспомнит свое прошлое, когда печать будет снята. Но кто наложил ее?» Прикрыв глаза, Гуюшен ответил. «Должно быть, кровь его рода таким образом защитила его». Рожденный в огне с редким духовным корнем, уже в таком возрасте он вряд ли смог бы совладать со своими силами. Это бы попросту убило его. Гуишен медленно встал и бросил в очаг смятое письмо. От жара края шелковой бумаги раскрылись, являя обрывок фразы. «Ли Чуаньфан не признан виновным». Гуишен выждал, пока бумага сгорит дотла, после чего сказал, не глядя на Цзина: «Собирайся, мы выезжаем через час». В следующие три дня на улице, где находился дом Сяо Вэня, бесчинствовали гвардейцы гильдии. Обычная городская стража едва ли могла противостоять элитным солдатам под командованием На Сюин. Гвардейцы искали подлоги и собирали слухи о мошенничестве лекаря, иногда заключая под стражу того или иного торговца, словно провоцируя Сяо Вэня на действия. В городе тут и там с новой силой вспыхивали беспорядки. Лавки, оставшиеся без владельцев, были заняты в те же дни первыми, кто успел протянуть к ним руки. Снадобье должно было быть готово через три дня. Все это время Люсинь и Танцзимин находились в доме лекаря, не выходя на улицу. Только по слухам Люсинь узнал, что Шуя Ган Юна взяли под стражу, объявив его заговорщиком, поддерживающим городские восстания против гильдии, а также укрывателем преступников. Таверна «Хмельной Соболь» была лакомым кусочком, особенно в эти дни. Прознав, что владелец заключен в тюрьму, многие разорившиеся торговцы мигом слетелись на эту улицу. В «Хмельном Соболе» было и лучшее в городе вино, и свежее мясо, да еще и свободные помещения наверху. На такой куш собрались даже те, кому Шуя Ган Юн платил за защиту. Стражники под командованием На Жуин добросовестно выполняли свои обязанности, однако некоторые решили побеспокоиться о собственной безопасности и не примкнули ни к гильдии, ни к городской страже. В основном это были стражники низшего ранга, которые в лучшие свои годы не отличались высоким положением и уважением. Разменяв когда-то данные клятвы и честь на дешевое вино и вседозволенность в ослабленном городе, они стали местными бесчинниками, что лишь морали цвета стражи Яотина. Мацайтянь и Готайцюн, спустившиеся на шум, пытались прогнать их, но слышали в ответ только насмешки и оскорбления.
«Присложник, тащи вино и девок!»
— гаркнул кто-то.
«Так вон одна, на всех хватит!»
Под громкий хохот Го Тайцюн стиснул зубы, презрительно глядя на копеносцев и едва удерживаясь от плевка в их сторону. Ма Цайтянь, которая проплакала всю ночь после ареста Шуя Ганьюна, покрасневшими глазами смотрела, как алое вино льется ручьями, образуя на полу лужи грязи. Увидев, что один из стражников поставил ногу на лестницу, намереваясь подняться, она рванулась вперед и пнула его со ступеней. Не имея возможности что-либо сделать, все были растеряны и напуганы. Даже никто из завсегдатаев не посмел бы помочь им. Остальные посетители, коих сегодня было немного, предпочитали молча пить свое вино. Они искоса поглядывали на стражников и тут же опускали глаза, если их замечали. Отца Сымянь, который попытался выступить против захватчиков, сильно избили. И теперь единственный из постояльцев таверны, кто мог хоть что-то сделать, лежал с перебинтованной головой на втором этаже. Отовсюду слышался хохот, и вино лилось рекой. Несвязанные теперь законами и жалованием Шуя Ганьюна, стражники творили все, что хотели, дорвавшись до бесплатного вина и развлечений. Двое мужчин в потрепанных бамбуковых шляпах медленно пробирались через толпу пьяных копеносцев. Скинутый с лестницы стражник мигом взметнулся с грязного пола, подхватив свое копье. Скривив губы в злой ухмылке, он шагнул в сторону Ма Цайтянь. «Сынок!» — опустилась вдруг на его плечо тяжелая рука. «Дай-ка дяде пройти!» Развернувшись, копеносец тут же согнулся от сильного удара под дых и в следующий миг рухнул на пол. Ван Цзянь снял широкополую шляпу, являя суровое лицо с приподнятыми в надменной усмешке уголками губ. Сверкнув глазами, он переглянулся с Пэй Сун Линем. Тот также завел шляпу на спину и, закидывая в рот орех, поставил ногу на грудь пытавшегося подняться копеносца. На несколько секунд в таверне воцарилась тишина, а затем